Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Дарье Жаровой.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Жертвами израильских бомбардировок на юге Ливана стали сегодня не менее 40 человек. В Петербурге задержан третий подозреваемый в краже экспонатов из коллекции Эрмитажа. В Германии проведены полицейские рейды по поиску нелегальных иммигрантов. По меньшей мере 40 человек погибли сегодня в результате бомбардировок израильской авиации селения Хула на юге Ливана, сообщил премьер-министр Фуад Синьора. В последние дни в Хуле и окрестностях шли ожесточенные бои израильских подразделений с боевиками Хизбаллах. Израильская авиация возобновила сегодня бомбардировку южных пригородов Бейрута. Нанесены удары по дорогам в долине Бека и объектам группировки Хизбаллах неподалеку от границы Сирии. Погибли 18 человек. Боевики сегодня вновь обстреляли ракетами север Израиля, ранив по меньшей мере 5 человек. Израильское командование подтвердило гибель военнослужащего в боях у города Бенджбейль в южном Ливане. Министры иностранных дел Лиги арабских государств собрались сегодня на срочное заседание в Бейруте. К встрече подготовлен проект коммюнике, предусматривающий требование к Израилю вывести войска из Ливана. Постоянные члены Совета безопасности ООН не смогли договориться об изменениях в проекте резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта, на которых настаивает Ливан. Бейрут считает, что в документ должен быть включен пункт о немедленном выводе израильских войск с территории Ливана в случае прекращения огня. Россия поддержала проект резолюции, подчеркнув, что речь идет не только о перемирии, но и о долговременном соглашении.
Эта стратегия включает в себя два этапа. Совет безопасности ООН считает необходимым быстро перейти ко второй стадии и прийти к окончательному разрешению, которое удовлетворит обе стороны.
Говорил представитель России при ООН Виталий Чуркин, призвавший Ливан внимательно отнестись к предложенной резолюции.
Надеюсь, ливанское правительство и в целом арабский мир очень серьезно отнесутся к этому проекту. И думаю, если они сделают это, то поймут, что документ соответствует интересам Ливана и, что еще более важно, содержит прямой призыв к прекращению кровопролития.
Сказал Виталий Чуркин. В Санкт-Петербурге задержан третий подозреваемый в причастности к краже ценных экспонатов из Эрмитажа. По данным российских СМИ, это сын работницы музея, скончавшийся год назад. Ранее были задержаны ее муж и частный коллекционер. Официального подтверждения этой информации пока нет. Из Эрмитажа пропали более 200 экспонатов, в основном произведения русского ювелирного искусства. Несколько похищенных предметов уже возвращены. Всю прошлую неделю в Эрмитаже работала комиссия Росохранкультуры, говорит руководитель службы Борис Боярсков.
За прошедшее время система учета и инвентаризации культурных ценностей не претерпела серьезных изменений. Многие акты сверок осуществляются достаточно формально.
Сказал глава Росохранкультуры в интервью российскому телевидению. Мосгорсуд отменил постановление Тверского суда об отказе реабилитировать императора Николая II и членов его семьи. Таким образом, суд удовлетворил жалобу адвоката Германа Лукьянова, представляющего интересы потомков последнего русского царя. В июне Тверской суд признал правомерным отказ генпрокуратуры признать членов царской семьи жертвами политических репрессий, так как решение о расстреле Романовых в 1918 году было принято внесудебным органом. В Кадурском ущелье обстреляны позиции грузинских войск, сообщают власти Грузии. Руководство Абхазии и командование российских миротворцев не комментируют эту информацию. С подробностями корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, в ночь на понедельник со стороны российских миротворческих постов, разделяющих грузинские и абхазские формирования в Кодорском ущелье, неизвестные открыли огонь из зенитных орудий. Несколько снарядов упали в окрестностях грузинского села, где находятся подразделения МВД Грузии, не причинив никакого вреда. Причем грузинская сторона не утверждает, что огонь открыли именно российские миротворцы, однако настаивают на том, что огонь велся из района, где находятся голубые каски. Стрельба продолжалась всего несколько минут. Абхазская сторона пока никак не комментирует обвинения, звучащие из Тбилиси. Тем временем Министерство внутренних дел Грузии сообщило об аресте в Кодорском ущелье нескольких преступников, которые совершили преступления в разных регионах Грузии, затем скрывались в Кодорском ущелье, пользуясь неконтролируемостью этого региона, и входили в отряд бывшего уполномоченного президента Эмзара Квициани. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В Вене встречаются сегодня под эгидой ООН представители Сербии и Косово, чтобы обсудить, смогут ли краевые власти на местах сами назначать глав правоохранительных органов. Белград и Приштина не могут также договориться о количестве новых сербских муниципалитетов Косово. Сербия настаивает на 13. Косовские албанцы намерены выделить местным сербам только 6 органов самоуправления. С 1999 года край находится под международным протекторатом. В Германии проведены полицейские рейды в 55 городах. Выявлено, что тысячи нелегальных иммигрантов работали в сети кафе-мороженых, получая 1,5 евро в час. Произведены многочисленные аресты. С подробностями Юрий Векслер.
Полиции удалось взять под стражу и организаторов сети в Германии. Двое 46-летних итальянцев, 27-летняя румынка и 41-летний румын организовали доставку в страну, в основном на частных автомобилях, тысяч людей, которые вынужденно работали без выходных за 1,5–2 евро в час. Таких денег в Германии с трудом хватает только на пропитание. Занятым нелегальным трудом это в основном граждане стран Восточной Европы, хотя среди рабов по продаже мороженого есть даже доставленные из Южной Америки, грозит тюремное заключение. Первые подозрения возникли на основе наблюдений таможенников. И вот теперь обыски в кафе, квартирах и офисах дали много материалов, доказывающих наличие организованной преступной деятельности. Следствие ведется против более чем 40 человек. Сообщается, что главный подозреваемый управлял всей системой из-за границы. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Сочи задержано несколько человек по делу о вымогательстве взяток в ходе подготовки к зимней Олимпиаде 2014 года. Обвинение предъявлено высокопоставленному чиновнику Агентства по управлению федеральным имуществом Краснодарского края Сергею Евдокименко, а также директору Адлерского форелевого хозяйства Виктору Бабию. Предпринимателю, которого вымогали более 400 тысяч долларов за отказ от прав на принадлежащий ему земельный участок, обратился в милицию. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Годовщина гибели Михаила Евдокимова, ситуация в Ливане, 7-й национальный антиядерный лагерь в Томске. Эти темы, а также новости культуры, экономическая панорама и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Сегодня годовщина гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Ровно год назад в автокатастрофе погибли сам Евдокимов, водитель и охранник. Родственники губернатора и других погибших так пока и не получили ответа, что стало причиной этой трагедии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сегодня почтить память Михаила Евдокимова, его водителя и охранника, на место гибели приехало несколько тысяч человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
На федеральной трассе Ташентана-Новосибирск на месте автокатастрофы открыт мемориальный комплекс и освящена часовня святого Архангела Михаила. Эта часовня строилась по проекту барнаульских архитекторов и на деньги друзей Евдокимова, которые пожелали остаться неизвестными. Часовня окружает 54 березы. Именно столько лет прожил Евдокимов. В Барнауле о сегодняшней дате напоминают щиты с портретом Евдокимова вдоль основных автомагистралей города. А памятные мероприятия начались несколько дней назад в ряде сел Алтая. Там прошли вечера памяти. Они начались с минуты молчания и вспоминальной молитвы. В селе Паново ученики местной школы рассказали односельчанам о жизни Евдокимова. Прозвучали песни и стихи в исполнении самодеятельных коллективов. В селе проходит выставка детских рисунков, посвященных Евдокимову. Местные жители ходатайствовали о присвоении имени Евдокимова одной из улиц села. Основные мероприятия прошли в родном селе бывшего губернатора, Верхобском. Здесь состоялся кубок Евдокимова, спортивное соревнование среди молодежи района, а также товарищеская встреча по футболу с участием звезд, ветеранов советского и российского спорта. 14 лет подряд Евдокимов проводил на своей малой родине этот спортивный праздник, и теперь его друзья решили продолжить традицию. Вчера на стадионе села Верхобское прошли съемки телепрограммы «Аншлаг» и концерт памяти Евдокимова. В нем приняли участие известные артисты и певцы. Многие жители Алтая с теплотой вспоминают народного губернатора. А между тем вдова Евдокимова Галина выступила против того, чтобы по многим регионам открывались фонды имени Евдокимова. Она считает, что созданный ею межрегиональный общественный фонд сможет сам достойно увековечить память народного губернатора и в будущем осуществлять ряд социальных и культурных проектов. В то же время ряд земляков Евдокимова на Алтае хотят создать Барнауле самостоятельный фонд, мотивируя это тем, что у них на имя и память Евдокимова больше прав, чем у москвичей. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Главным обвиняемым в смерти губернатора Евдокимова после трагедии назвали водителя другой машины Олега Щербинского. Обвинение утверждало, что по вине Щербинского «Мерседес» высокопоставленного чиновника совершил на дороге маневр, который привел к аварии. Однако на сторону водителя встали не только его знакомые и родственники. Несколько месяцев в России проходили акции протеста автомобилистов в защиту Щербинского. Под давлением общественности Алтайский краевой суд установил, что обвинили Олега Щербинского незаконно. Виновник этой аварии до сих пор не установлен. Корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгений Назарец беседует на эту тему с председателем городского комитета защиты прав автолюбителей Георгием Багиным.
На ваш взгляд, что изменилось с тех пор в отношениях между водителями ГИБДД, водителями органами власти? Ведь многие считали, что эта авария послужит уроком.
Мне кажется, что и судьи, и сотрудники ГИБДД стали понимать, что не всегда возможен такой беспредел, который систематически творится при оформлении таких ДТП. Не всегда сработает телефонное право. Не исключено повторение именно того, что когда засуживание невиновного водителя, тысячи его коллег выйдут на улицы и будут требовать законного решения.
Как вы полагаете, что нужно сделать для того, чтобы на дорогах стало безопаснее?
Знаете, вопрос настолько риторический, но что-то делать, конечно, нужно. Даже сам президент нашей страны обратил на это внимание. Нужна полная, комплексная, всеобъемлющая программа. Но, к сожалению, та программа безопасности дорожного движения, которая была разработана по заданию президента правительством, мне, откровенно говоря, после изучения показалось, что она создана не для того, чтобы повысить безопасность на дорогах, а для того, чтобы освоить миллиарды и миллиарды денег, которые возможно получить теперь из государственного бюджета. Просто хорошие дороги, они, скорее всего, приведут к снижению безопасности. Вот смотрите, улица Космонавтов у нас, сделали ее хорошую, и стали там люди биться, потому что появилась возможность гонять по улицам. То есть нужно изменение законодательства, адекватность наказания, опасности нарушения. Ну, скажем, в настоящее время проезд на красный свет, штраф 100 рублей. Либо, скажем, управление тонированным автомобилем, штраф 50 рублей. Ясно, что такие наказания не остановят.
Акции в поддержку Олега Щербинского, казалось бы, на время объединили автомобилистов по всей России. Изменилось ли на самом деле автомобильное сообщество после этих выступлений? На этот вопрос «Радио Свобода» отвечает лидер движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин.
В истории с гибелью Евдокимова и с осуждением Олега Щербинского прежде всего показала, так сказать, власти, наша правоохранительная система свою несостоятельность. Вопрос, который должен решаться не на улицах, а в зале суда, был перенесен просто на улицу недальновидным, неумным решением суда. Если помните, ему предшествовало некоторое заявление президента Российской Федерации, который сам уже до суда осудил водителя автомобиля, праворульной машины, по вине которой якобы погиб Михаил Евдокимов. Кроме того, было выяснено, что была огромная запредельная скорость у этой машины по 200 км в час. Это тоже, в общем, вызвало бурю негодования у людей по отношению к номенклатурным автомобилям, их водителям и пассажирам. Да, конечно, хорошо, что удалось провести несколько массовых акций. Хорошо, что, как и многие водители, и не только не приняли это близко к сердцу, но, честно говоря, я не стал бы пока еще говорить о том, что вот именно эти уличные выступления есть показатель такой консолидации водительского сообщества и превращения его в серьезную социальную силу.
А как вы считаете, чего не хватает российским автовладельцам, автолюбителям, для того, чтобы объединиться в какую-то силу, заявить о себе не просто двумя-тремя акциями защиту одного водителя?
А вы знаете, я не вижу в этом необходимости, чтобы объединиться в одну какую-то общую силу. Сейчас действует много различных организаций автомобилистов. Каждый из них там преследует свои цели и действует на своем участке. Это такой чисто, знаете, подход. Вот обязательно всех объединить в одну организацию. К сожалению, все так или иначе общественные объединения, и не только они, переживают период там борьбы за власть, влияние там и так далее. Лучше бы этого избежать. Пусть будет много организаций автомобилистов, но они между собой взаимодействуют и все равно преследуют общие цели. Поэтому, скажем, вот и мы создали там не партию, не организацию, а движение автомобилистов. Я считаю, что именно такое массовое движение, которое может присоединиться кто угодно, где важнее результат, а не так сказать, какие-то конкретные акции. Все больше и больше людей за рулем начинают осознавать, что у них есть права, что у них есть человеческое достоинство, Вот, и в конце концов, это достоинство, эти права очень часто нарушаются из определенного места, а именно там, где расположена наша российская власть. Вот такое понимание приходит. Станут ли автомобилисты политической силой? Пока говорить трудно, важно, что просто с людьми за рулем уже начали постепенно считаться власти.
Говорил лидер движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. И это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация возобновила бомбардировку южных пригородов Бейрута. Совет Безопасности ООН пока не согласовал проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта. В Санкт-Петербурге задержан третий подозреваемый в причастности к краже ценных экспонатов из Эрмитажа. Законодательное собрание Ненецкого автономного округа единогласно утвердило Валерия Потапенко главой региона. В Багдаде идут бои в Садр-Сити о плоти шиитских боевиков. На Кубе власти продолжают заверять общественность, что здоровье Фиделя Кастро улучшается. В Вене встречаются сегодня под эгидой ООН представители Сербии и Косово, чтобы обсудить, смогут ли краевые власти на местах сами назначать глав правоохранительных органов. В Приморье специальная комиссия, прибывшая из Москвы, расследует причины аварии на Транссибирской магистрали. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте очередной выпуск европейского часа, очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Дмитрий Волчек. Одна из главных тем – презентация нового романа Владимира Сорокина. Не пропустите в 9 вечера по Москве после новостей. А нашу программу продолжит ливанская тема. Как вы только что слышали в сводке новостей, авиация Израиля нанесла новые удары по южным пригородам Бейрута после вчерашних ракетных обстрелов Хайфа, в результате которых погибли трое местных жителей. Со сводкой последних военных действий наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В понедельник в бою южно-ливанской деревни Бенджбель был убит один и ранены 4 израильских солдата. Более недели назад командование поспешило заявить, что село захвачено израильскими войсками. По сообщениям, с утра в Южном Ливане войска уничтожили 14 боевиков Хезболлах. У деревни Хула в перестрелке с боевиками ранены офицеры 2 солдата, убиты 4 боевика. По сообщению телеканала Хезболлах, боевики продолжают оказывать сопротивление в приграничных ливанских селах Айт-Ашаб, Раб-Талатин и Дебель. Минувшей ночью ВВС Израиля нанесли удары по более чем 150 объектам на территории Ливана, в том числе по транспортным коммуникациям, укрепленным пунктам, ракетным установкам Хезболлах. Атакованы базы Хезболлах в долине Бека в районе города Баальбек. По сообщениям ливанских источников, погибло около 10 гражданских лиц. Накануне в результате ракетных обстрелов из Южного Ливана на северной территории Израиля погибло 15 человек. Вечером в третий по величине город Израиля Хайфу в считанные минуты попало более 20 реактивных снарядов типа «Град». 3 человека погибли и около 40 получили ранения различной степени тяжести. Большинство раненых пострадали от осколков. 2, у которых осколочные ранения вызвали внутреннее кровотечение, переведены из травматологии в операционную, сообщил врач Хайфской больницы, куда были доставлены пострадавшие. Больших потерь удалось избежать лишь благодаря тому, что жители при первых звуках сирен воздушной тревоги поспешили укрыться в бомбоубежищах. Представитель Хезболлах заявил, что обстрел Хайфа – ответ на бомбардировку южных районов Бейрута. По сообщению армии, ВВС Израиля сразу же нанесли удары с воздуха по пусковым установкам в районе ливанской деревни Кана, откуда был произведен ракетный обстрел, а за последние сутки израильские военные уничтожили не менее 7 ракетных установок Хезболлах. За несколько часов до этого в кибуце Кфар-Гиладе у самой границы с Ливаном группа военнослужащих резервистов попала под обстрел градов на открытой местности. 12 из них погибли и более 10 ранены. По словам офицера полиции, если бы резервисты, согласно указаниям службы тыла, спрятались в убежище, этих потерь можно было бы избежать. Это уже не шутки, пора понять, что идет война, что опасность очень велика. Все, кто находится в зоне обстрелов, обязаны прятаться. Такое случается нечасто, но потери уже очень велики. Служба тыла приказала жителям приграничных территорий постоянно находиться в убежищах. Более отдаленных от границ районах севера, таких как Хайфа, рекомендуется оставаться вблизи убежищ и защищенных мест. Между тем, войска продолжают зачистки на приграничной южной территории Ливана. Армия утверждает, что взяты под контроль практически все населенные пункты в пределах приграничной полосы глубиной в 5-6 километров. Однако именно из этой зоны боевики ежедневно выпускают по населенным пунктам Израиля сотни градов, от которых у Израиля средств защиты нет. Правительство ожидает резолюции ООН о прекращении огня и размещении международных миротворческих сил вдоль границы. По словам вице-премьера Шимона Переса, Израилю остается только ждать, что решит ООН. Я думаю, что мы должны продолжать защищаться, как и делали до сих пор, а также следить за тем, что происходит в ООН. Я надеюсь, что они примут верное решение. Однако командование армии за дальнейшую эскалацию военных действий. Сообщается, что в понедельник глава правительства Эхуд Ольмерт обсудил с руководителями силовых структур, в том числе и эту опцию. С 12 июля, начала конфликта в Ливане, Израиль потерял убитыми 59 военнослужащих и 38 гражданских лиц. Ливанские источники утверждают, что число погибших в Ливане перевалило за 1000. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Информационную программу «Время свободы» продолжит украинская тема. На Украине приступает к работе коалиционный кабинет министров во главе с Виктором Януковичем. В 15-м за время независимости правительстве Украины, как и в предыдущем, 24 должности. Большинство из них получили представители партии регионов. Репортаж нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко.
Первый рабочий день нового правительства Украины начался с конфликта. Министр юстиции, наш украинец Роман Зварич, заявил о готовности покинуть свой пост, если состав кабинета не будет пересмотрен. Вопреки достигнутым накануне договоренностям, пропрезидентский блок «Наша Украина» так и не получил пост первого вице-премьера. На эту должность назначен член партии регионов, один из самых одиозных политиков времен режима президента Кучмы Николай Азаров. Одновременно он будет возглавлять и Министерство финансов. Партия регионов получила все ключевые должности в экономическом блоке кабинета. При этом 8 кресел заняли те же политики, которые входили в кабинет Януковича в 2002-2004 годах. В пропрезидентском блоке задаются вопросом, стоило ли Виктору Ющенко отказываться от проведения досрочных парламентских выборов фактически ради нескольких гуманитарных портфелей для нашей Украины. Если исключить квоту президента, в которую вошли должности министров обороны, внутренних и иностранных дел, то число представителей нашей Украины в нынешнем кабинете сократится до 5. Комментируя претензии соратников главы государства, Янукович не исключил, что состав правительства может быть пересмотрен. Однако, в первую очередь, премьер собирается расставить внешнеполитические акценты. Он уже заявил, что будет решать все вопросы с Россией, в том числе и газовую проблему, путем компромиссов, а не требований. В интервью российским «Известиям» Янукович назвал отношения с Москвой приоритетными, но подчеркнул, что строится они будут с учетом украинских национальных интересов. Соратник Януковича по партии регионов, депутат Верховной Рады Алексей Костусев настаивает, новое правительство не против евроатлантического курса Украины, но будет стремиться к многовекторной внешней политике.
Я никогда не слышал, чтобы Виктор Янукович говорил, нет, наш курс только на восток, Европы для нас не существует. Это все просто преувеличение, это очень относительно. В любом случае, политика Украины нравится это кому-то, не нравится, она будет многовекторная. И эта политика будет все равно. Это будет и Россия, от которой нам никуда не уйти. У нас такая огромная общая граница, огромное количество этнических украинцев, граждане России. Наоборот, где-то 3,5 миллиона человек в России только находятся на заработке. Граждан Украины. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что мы европейцы, и мы хотим, чтобы были европейские ценности.
В ближайших планах Виктора Януковича значатся визиты в Брюссель, Вашингтон и Москву. В какой последовательности будут совершены эти визиты, украинский премьер-министр пока не решил. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Сейчас в эфире ее первая часть. Рубрику подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Снайперы, терроризировавшие миллионный город, пойманы, заявляет аризонская полиция. Безделье работе предпочитает нарождающийся класс американцев. Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Аризонской полиции, судя по всему, удалось раскрыть одно из самых громких преступлений последних лет в Соединенных Штатах. В конце прошлой недели были арестованы двое человек, подозреваемые в охоте на жителей города Финикс, шестого по величине города в Соединенных Штатах. В течение полутора лет снайперы, находившиеся в проезжавшем автомобиле, отстреливали одиноких горожан. Рассказывает Алан Давыдов.
Это два монстра, за которыми мы так долго охотились, но наша работа еще не окончена. Так мэр города Финикса Фил Гордон заявил на пресс-конференции, посвященной поимке 33-летнего Дейла Хоснера и 30-летнего Сэмюэла Джона Дайетмена. Оба подозреваются в прямой причастности к серии убийств, державшей жителей Финикса и близлежащих городов в страхе на протяжении последних 15 месяцев. Следователи полагают, что либо один из арестованных, либо оба, 36 раз открывали стрельбу, убив шестерых и ранив 18 человек. Большинство жертв – это одинокие пешеходы или велосипедисты. Выстрелы осуществлялись из проезжающей машины. Судя по всему, снайперам было все равно, во что стрелять, лишь бы мишень была движущейся. К делу приобщены многочисленные случаи стрельбы по лошадям и собакам. Самое последнее по времени убийство, по которому подозреваемых окончательно вычислили, было совершено за 4 дня до их ареста в 3 милях от их дома. Жертвой негодяев стала 22-летняя девушка, которая вечером вышла из дома, чтобы навестить друга. Кроме того, Хоснера и Дайтмана подозревают в июньских поджогах двух универмагов у Walmart, предпринятых, очевидно, с целью замести следы. В ходе розыска серийных убийц власти Финикса назначили награду в $100,000. Хоснер и Дайтман были взяты под стражу примерно в полночь в жилом комплексе на окраине столицы Аризоны. При аресте у них были обнаружены две упакованные в пластик винтовки. На пресс-конференции, посвященной поимке предполагаемых преступников, стало известно, что на расследование этого дела было брошено свыше 200 сотрудников правоохранительных органов окружного, штатного и даже федерального уровня. Выступавшие представители властей и правоохранительных органов говорили о на редкость слаженной работе всех членов группы расследования, от местных детективов до аналитиков из ФБР. По словам Джека Харриса, начальника полицейского управления Финикса, группа расследования свела воедино все случаи применения в районах, где действовали снайперы, огнестрельного оружия, включая нападения, повлекшие увечья или смерть не только людей, но и животных. Ареал поисков то расширялся, то сужался по мере того, как полицейские сыщики и криминалисты без устали изучали тома заведенных дел, свидетельства преступлений и методы преступников. Группа расследования составила матрицу предположительно связанных друг с другом преступлений. Работа шла много месяцев. Кошмар, продолжавшийся более года, заставил многих жителей города Финикса изменить свой образ жизни. Боязнь людей выходить на улицу в одиночку или в позднее время приобрела черты паранойи. Вместе с тем, как говорит шеф полиции Джек Харрис, в какой-то момент горожане перешли в контрнаступление, и охотники на людей сами превратились в преследуемых. В этой кризисной ситуации мы ощутили огромную поддержку самих граждан. Мы получили от них тысячи звонков в рамках программы содействия поимке опасных преступников. Многие эксперты указывают на то, что по сведениям ФБР, Финикс входит в первую тройку наименее криминогенных городов США и связывает это с тем, что здесь хорошо поставлено взаимодействие полиции с населением. Пэт Браун, известный в США эксперт по уголовному профилированию, она вспоминает, что когда в 2002 году полиция Большого Вашингтона сбивалась с ног в поисках двух снайперов, схватить их помогла только бдительность горожан. Полиция смогла добиться успеха в этом поиске благодаря помощи и подсказкам со стороны общественности. Именно так в большинстве случаев ловится серийные убийцы. Иной возможности зацепить нити, ведущие к преступникам, просто не существует, учитывая, что надо отсеять единицы из, возможно, тысяч подозреваемых. Сотрудничество же полиции с населением всегда позволяет определить таких людей. Между тем, представители правоохранительных органов Аризоны признают, что в настоящий момент не могут определить, имеют ли задержанные Хоснер и Дайтман отношение к выделенной в отдельное дело серии из 11 изнасилований с последовавшими затем 8 убийствами, которые произошли в Финиксе с августа прошлого года.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из самых интересных новостей последних дней – это ход расследования кражи ценных экспонатов из Эрмитажа. В Санкт-Петербурге задержан третий подозреваемый в причастности к этому преступлению. По данным российских СМИ, это сын работницы музея, которая скончалась год тому назад. Эта тема станет одной из главных в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский в эфире нашего радио в 20 часов по Москве. Не пропустите. А ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы мы вновь поговорим о годовщине гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и в связи с этим о ситуации на российских дорогах. Вы услышите панораму новостей науки и, конечно же, вторую часть рубрики «Сегодня в Америке». А сейчас в Москве 17 часов 30 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация возобновила бомбардировку южных пригородов Бейрута. В населенных пунктах на юге Ливана при налетах сегодня погибли 14 человек, сообщают ливанские власти. Уничтожены ракетные установки в городе Кана, откуда боевики Хезболлах в воскресенье обстреляли город Хайфу. Совет Безопасности ООН пока не согласовал проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта. Министры иностранных дел Лиги арабских государств сегодня обсуждают в Бейруте ситуацию в Ливане. К встрече подготовлено коммюнике, предусматривающее требования о выводе израильских войск из Ливана. В Приморье специальная комиссия, прибывшая из Москвы, расследует причины аварии на Транссибирской магистрали. По предварительным данным, ЧП произошло из-за слетевшей колесной пары одного из вагонов. В ночь на воскресенье в районе Дальнереченска сошли с рельсов 32 цистерны, полностью блокировав движение поездов. Законодательное собрание Ненецкого автономного округа единогласно утвердило Валерия Потапенко главой региона. Его предшественник Алексей Баринов 21 июля был отстранен от должности, как сказано, в связи с утратой доверия президента России. Против Баринова заведено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. В Багдаде идут бои в районе Садр-Сити о плоти шиитских боевиков. В Вене встречаются сегодня под эгидой ООН представители Сербии и Косово, чтобы обсудить, смогут ли краевые власти на местах сами назначать глав правоохранительных органов. На Кубе власти продолжают заверять общественность, что здоровье Фиделя Кастро улучшается. На прошлой неделе кубинскому лидеру была сделана операция на кишечнике. Все полномочия главы государства он передал своему брату Раулю. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через полчаса. В начале этого часа нашей программы мы уже говорили о годовщине гибели в автомобильной катастрофе алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Это один из самых высокопоставленных чиновников, погибших в последние годы в результате дорожной аварии. Извлекают ли российские власти и водители уроки из подобного рода трагедий? Наш корреспондент Александр Мальцев задал прохожим на улицах Улан-Удэ такой вопрос. Как, по вашему мнению, можно улучшить ситуацию на российских дорогах?
Новые дороги и побольше развязок. Очень большой поток машин стал, хотя все говорят, нищие у нас в Улан-Удэ, а у каждого практически по две, по три машины. Раньше такого не было, чтобы были пробки на дорогах. Ту же дорогу, например, налаживают, просто заплатки. Одна грузовая проехала, и эти заплатки все вылетают.
Ограничить количество машин надо. Раньше было на управление давалось несколько легковых машин, сколько-то грузовых, и все, каждую единицу они защищали. Был лимит. Или расширить дороги.
Я считаю, что эти месячные курсы водителей обучают и получают права. Это, наверное, все-таки у них опыта вождения нет. В экстремальных ситуациях, по-моему, они не могут среагировать. Я считаю, месяца три обязательно должны быть водительские курсы.
Надо дороги делать, ровные дороги, нормальных людей нанимать, чтобы делали хорошо. Уделять деньги на это. В основном они разворовываются, потому что строят халявщики, делают так себе. Ну и водителей тоже надо, но чтобы ездили нормально по правилам.
Как водитель говорю, что оплачиваем все налоги ежемесячно, ежегодно. Правительству решать или контролировать как-то, конечно, все эти расходы.
Нужно сделать дороги специально для велосипедистов, чтобы на велосипедах по дорогам не ездили, еще машина собьет.
Ну, денег надо подкинуть. С водителей налог берут, дороги с этих налогов должны быть золотые у нас в России. А деньги некоторые тратят должностные лица не на то, чтобы дороги наладить, а украсить на несколько дней, чтобы город лучше бы дороги бы сделали.
Какие-нибудь посты поставить ГАИ, не перейти ничего.
Вот есть даже Улан-Батор, там за каждую
въезд машины берутся деньги. Также поставили у нас, вот так же выезд, как на Байкал, брали бы плату за дорогу и также сделали бы дорогу нормально, как делают в Улан-Баторе. И у них прекрасная дорога.
Дороги надо делать крепкими, асфальт надо толстый. Сколько положено, там 60 сантиметров асфальт.
Мы еще страдаем, потому что плохо было сделаны дороги. До этого грунтовки не штрамбовали, ничего не делали, потому что насыпят тонкий слой, и это вот сейчас мы это отрыгает на наших дорогах.
Надо по дорогам привести Путина. Пусть он сам посмотрит, какие у нас дороги. Колдобина на колдобине.
Ну, ремонт дорог первый. Второе – дисциплина водителей, особенности пешеходов и также богатых новых товарищ, которые летают, правил не знают.
Надо шоферов проверять, чтобы они не пили. Еще и станешь их выскочить, тебе матом еще назовет.
Постоянно сталкиваюсь с оперативными сводками. Постоянно происходят ДТП с участием нетрезвых водителей моложе 35 лет. Надо более тщательно проводить подготовку водителей, проходить психологический контроль какой-то, ведь машины это не просто средство передвижения, это большой риск для всех окружающих.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, как, по вашему мнению, можно улучшить ситуацию на российских дорогах.
Корреспондент Радио Свобода в Улан-Удэ Александр Мальцев. Одна из любопытных новостей последних дней не политическая, а научная. Американские исследователи разработали принципиально новый вид вакцин. Об этом и других научных новостях наш обозреватель Александр Костинский.
Рэй Джаявардхана из Университета Торонто и Валентин Иванов из Европейской Южной обсерватории открыли первую систему двух коричневых карликов. Система обнаружена в созвездии Змееносца на расстоянии 400 световых лет от Земли. Масса одного из карликов составляет 14 масс Юпитера, другого 7. Расстояние между ними в 6 раз больше, чем расстояние от Солнца до Плутона. До сих пор коричневые карлики встречались поодиночке с планетами или звездами. Нынешняя находка системы двух карликов – первая в истории астрономии. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали принципиально новый тип вакцин. В настоящее время при вакцинировании используются либо убитые, либо ослабленные бактерии. Сыворотки из убитых бактерий могут храниться долго, но малоактивны, вызывают недостаточно сильный иммунный ответ организма. В созданной американскими учеными вакцине против возбудителя листериоза используются живые бактерии, но с разрушенной при помощи гамма-излучения ДНК. Такие бактерии живы и активны, но лишены способности к размножению и, соответственно, не могут вызывать инфекцию. В отличие от существующих вакцин, такая сыворотка стабильна, вызывает сильный иммунный ответ и безопасна. Члены экипажа 13-й экспедиции Международной космической станции американец Джеффри Вильямс из НАСА и Томас Райтер из Европейского космического агентства завершили выход в открытый космос, успешно выполнив все намеченные задачи. Общая продолжительность работ составила 5 часов 54 минуты вместо планируемых 6,5 часов. Главной и наиболее длительной задачей выхода в открытый космос была установка потенциометра для измерения электрического потенциала станции. Кроме того, космонавты установили образцы конструкционных материалов для проверки их работы в условиях открытого космоса. Исследователи из Стэнфордского университета и компании Molecular Diamond Technology начали разработку промышленной схемы получения из нефти микроскопических искусственных алмазов и алмазоподобных структур, названных даймондоидами. Наноалмазы встречаются в нефти в небольших количествах. Впервые их выделили в 1933 году. В ходе программы ученые разработают методы промышленного извлечения даймондоидов из нефти, а также синтеза таких структур с заданной формой и свойствами.
Александр Костинский, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная экологическая тема. В Томской области завершил свою работу 7-й национальный антиядерный лагерь. В предпоследний день работы экологи из 10 городов России провели в центре Томска акцию протеста против ввоза радиоактивных отходов из-за рубежа. Акция была организована группой «Экозащита», рассказывает моя коллега Марина Катас.
Так называемые урановые хвосты ввозятся в Россию из Германии давно. За последние 10 лет в результате дообогащения хвостов в России образовалось не менее 100 тысяч тонн новых радиоактивных отходов. За их хранение и их захоронение Россия не получает ничего. Вот что рассказывает по телефону из Томска сопредседатель группы «Экозащита» Владимир Сливяк.
Около областной администрации города Томска 1 августа экологи из 10 различных городов российских Федерации проводили акцию протеста. Там было 2 транспаранта длиной примерно 40 метров. И один из них был водружен на флаг Томска для официальных празднований около Томской администрации. Там было написано «Остановите ввоз радиоактивных отходов». А на другом транспаранте было написано «Россия хвостами прирастать будет». Дело в том, что радиоактивные отходы, о которых идет речь, называются урановыми хвостами, потому что это отходы переработки урана. Акция продолжалась около 30-40 минут, после чего милиция города Томска с необоснованным применением силы эту акцию закончила. Никакого неповиновения милиции участники не оказывали, однако их потом в административных протоколах именно в неповиновении обвиняли. И еще где-то около получаса милиции потребовалось на то, чтобы снять 3 человек со флагштоков, которые удерживали на них транспарант на высоте нескольких метров. И для этого была вызвана бригада МЧС. А в конечном итоге, после того, как активисты провели где-то примерно 6 часов в отделении милиции, были составлены протоколы, активистов отпустили, но суд на следующий день не состоялся по причине занятости судьи, и в данный момент суд перенесен на 9 августа. Несколько активистов остаются в Томске для того, чтобы на нем присутствовать, но большинство уезжают, и, в общем-то, этот перенос, скорее всего, был сделан для того, чтобы добиться того, чтобы на нем не присутствовали иногородние участники, для того, чтобы не сделать еще одного большого скандала, если там будет какой-то жесткий приговор, потому что акция оказалась очень громкой, неожиданно даже громкой. Ей уделили внимание все средства массовой информации, которые существуют в Томске, и даже некоторые федеральные. Мы знаем, что у администрации области, томской милиции, уже был разговор на повышенных тонах по поводу необоснованного применения насилия. Ну вот, в общем и целом ситуация такая.
7-й национальный антиядерный лагерь в Томской области прекратил свою работу. Фактически, участники, которые были задержаны, вынуждены остаться в Томске для того, чтобы присутствовать на судебном разбирательстве. А что им грозит в результате этого судебного разбирательства?
В связи с тем, что обвинение выдвинуто по 2 статьям, одна из них – это участие в несанкционированном митинге, а вторая – неповиновение сотрудникам милиции, то по первой статье грозит от предупреждения до штрафа в несколько минимальных размеров оплаты труда, а по второму обвинению грозит до 15 суток административного заключения.
И вам тоже это грозит?
Да.
То есть вы остаетесь в Томске до 9 числа?
Скорее всего, да, хотя часть участников у нас уезжает домой, и они оставляют представителя своего, то есть общественного защитника с доверенностью, который будет представлять интересы судьи.
Подвести итоги работы 7-го национального антиядерного лагеря я попросила пресс-секретаря лагеря Алексея Милованова.
Мне кажется, что те задачи, которые были поставлены, учитывая возможности, а возможности общественных экологов всегда ограничены, ресурсов всегда не хватает. Мне кажется, что эти задачи были выполнены.
А как городская администрация отреагировала на работу вашего лагеря? То есть городская администрация какие-то выводы сделала из этого?
Нам они эти выводы не озвучивали, в прессе они комментариев не давали, они, я думаю, так затаились, и опять же по той причине, что то, что мы делали, оно не имело прецедентов, и, наверное, органы власти, они были несколько шокированы таким прямым и резким подходом к решению проблем.
А в чем состоял вот ваш подход? Что вы предлагали?
Мы предлагали, в общем-то, то, что мы предлагаем на протяжении уже многих лет, прекратить ввоз радиоактивных отходов в страну как деятельность, противоречащую законодательству и вообще здравому смыслу, потому что превращать страну в помойку для отходов из-за рубежа, отходов радиоактивных, с нашей точки зрения, это преступление против государства.
Но вряд ли ваша позиция была неожиданной для администрации города Томска.
Я думаю, что для администрации города Томска неожиданный был скорее метод выражения этой позиции, потому что, как нам удалось выяснить, акции подобного масштаба с увешиванием крупных транспарантов прямо вот напротив администрации, здесь вообще никто никогда не проводил. Более того, имеет место очень странная норма законодательства местного, явно противоречащая Конституции, явно противоречащая здравому смыслу. Квартал, в котором мы проводили нашу акцию, квартал, где находится резиденция губернатора, так называемый губернаторский квартал, здесь существует некий закон, принятый местной думой областной, о том, что в нем вообще нельзя проводить никаких акций, вообще никаких. Это явно противоречит Конституции, которая гарантирует свободу собраний и свободу выражения мнений. Я думаю, что то, что мы воспользовались здравым смыслом и Конституцией, а не вот этим вот весьма подозрительным законом, я думаю, для них это тоже было весьма неожиданно.
Что вы планируете на будущий год?
Скорее всего, мы найдем еще какое-то место, потому что в России более 40 реакторов, в России около 10 мест, где складируются радиоактивные отходы. Знаете, мест очень много. В первую очередь, место, в котором мы проводим этот лагерь, зависит от наличия какой-то деятельности на этом месте, каких-то локальных инициатив. В Томске мы работали с Томской экологической студенческой инспекцией. Представители этой организации давно и последовательно выступают против ВОЗов в области радиоактивных отходов, и они намерены продолжать эту деятельность. В частности, они инициировали обращение в прокуратуру по поводу незаконности такой деятельности, реализуемой СФК. Я думаю, что в следующем году мы будем делать лагерь именно там, где есть люди, которые могут продолжить работу, где есть люди, которым мы можем чем-то помочь. Мы можем своими усилиями, своим опытом поднять их от ядерной деятельности на более высокий уровень.
С участниками 7-го национального антиядерного лагеря, завершившего свою работу в Томске, беседовала Марина Катес. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация возобновила бомбардировку южных пригородов Бейрута. Совет Безопасности ООН пока не согласовал проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта. В Санкт-Петербурге задержан третий подозреваемый в причастности к краже ценных экспонатов из Эрмитажа. Законодательное собрание Ненецкого автономного округа единогласно утвердило Валерия Потапенко главой региона. В Багдаде идут бои в районе Садр-Сити о плоти шиитских боевиков. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Михаила Соленкова.
Правительство России рассмотрит проект бюджета на следующий год и проект бюджета на трехлетний период с 2007 по 2009 годы 17 августа. Об этом сообщил сегодня вице-премьер Александр Жуков. Он подчеркнул, что оба проекта будут рассмотрены с учетом уточненного прогноза социально-экономического развития страны по итогам первого полугодия. Темпы роста инфляции в России в июле ускорились и составили 0,7%, сообщает Федеральная служба государственной статистики. Это вдвое выше, чем в июне, и в полтора раза выше, чем в мае. В целом, за первые 7 месяцев 2006 года рост потребительских цен в России составил 6,9%. О причинах ускорения темпов роста инфляции в интервью «Радио Свобода» рассказал главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Главной причиной стало ускорение роста цен на продовольствие. Собственно говоря, именно рост цен на продовольствие и вывел инфляцию на более высокий уровень. Собственно говоря, это стало наибольшим сюрпризом, потому что обычно, начиная с конца июня, начала июля, видим как раз снижение цен на плодовочную продукцию в силу нового урожая, появление большего количества продуктов. В этом году мы этого не увидели, мы увидели как раз обратную тенденцию, что я прежде всего связываю с холодной зимой этого года, от которой пострадали не только центральные районы России, но и основные сельскохозяйственные районы, прежде всего на юге России.
У правительства была планка задана в начале года по поводу того, что инфляция не должна превысить 8-9%. Я так понимаю, что это уже уже не удастся.
Да, собственно говоря, их два официальных прогноза. Есть официальный правительственный прогноз, который подготовится Минэкономразвития и утверждается правительством. Согласно этому прогнозу, инфляция к концу этого года планируется на уровне от 8 до 9%. И есть прогноз Центрального банка. У него максимальный предел инфляции – это 8,5%. Так вот, ни тот, ни другой прогноз вряд ли удастся достичь, потому что по июлю мы видим инфляцию на уровне 9,5% в годовом выражении. Осталось 5 месяцев. Можно было бы теоретически предположить, что может правительство сделать какой-то очередной шаг с целью снизить инфляцию хотя бы до 9%. Но, к сожалению, октябрь, ноябрь, декабрь – это такие месяцы наиболее инфляционные после января в году. И, как мне кажется, большим достижением правительства будет, если им удастся удержать инфляцию хотя бы до 10%.
Российскую группу «ГАЗ» называют потенциальным покупателем производителя автомобилей класса «Люкс» «Ягуар», который принадлежит концерну «Форд». Об этом пишут британские газеты «Гардиан» и «Сандэй Экспресс». В «Форде» информацию о продаже подразделения называют спекуляцией, а представители группы «ГАЗ» говорят о своей заинтересованности в приобретении зарубежных активов в рамках стратегии по преобразованию в международную компанию, но не рассматривают возможность покупки «Ягуара». Об этом заявил в интервью нашей радиостанции пресс-секретарь группы «ГАЗ» Владимир Торин.
Нас интересуют различные автомобилестроительные активы за рубежом. В первую очередь в части наших ключевых компетенций, то есть легкие коммерческие автомобили, двигатели и так далее. Говорить пока о каких-то конкретных договоренностях преждевременно. На сегодняшний день мы не рассматриваем Ягуар как возможное приобретение.
По поводу стратегии преобразования в международную компанию. Действительно ли полгода всего лишь? Вот эта стратегия, скажем так, в действии.
Всего полгода, как мы приняли эту стратегию, да, мы хотим стать заметным игроком на глобальном автомобильном рынке мира. Сегодня у нас очень неплохие позиции вот как раз по производству легких коммерческих автомобилей. Мы выкупили завод и технологии у Daimler Chrysler. Мы их купили и перевозим завод, который раньше выпускал автомобили Dodge Stratus и Chrysler Sebring в Нижний Новгород. Мы купили завод и технологии у компании Renault Trucks, подразделение Volvo, которое выпускает двигатели, и организуем двигательное производство в городе Ярославле на Ярославском моторном заводе. Переносим производство из французского города Лион в Ярославль. Мы совсем недавно в австрийском городе Граце протестировали новый, первый российский двигатель Евро-4, который создан нашими инженерами, а доведен австрийскими инженерами фирмы Авель. Мы приобрели английский завод LDV, выпускающий легкие коммерческие автомобили. Это вот как бы первые такие важные шаги в реализации нашей стратегии по международной экспансии.
Одна из ведущих нефтяных компаний мира, британская BP, приостановила поставку нефти с одного из крупнейших месторождений на Аляске из-за повреждения идущего от него трубопровода. Это привело к сокращению объемов поставок на 400 тысяч баррелей в день, что составляет, по данным Министерства энергетики Соединенных Штатов, 8% производства нефти в США или 2,6% общего ее потребления в стране, включая импорт. Цены на нефть в США повысились сразу на 1,7%. Объем прямых иностранных инвестиций в Китай после десятилетия непрерывного роста начинает сокращаться. За первые 6 месяцев 2006 года их общий объем сократился на 0,5%. По мнению экспертов, те зарубежные компании, которые стремились открыть свой бизнес в Китае, уже сделали это. В то же время производство, не требующее особой квалификации, они переводят теперь из Китая в другие страны региона, где труд еще дешевле. Тем не менее, Китай по-прежнему остается одним из крупнейших в мире получателей прямых иностранных инвестиций. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2005 году Китай привлек в виде прямых иностранных инвестиций более 72 миллиардов долларов, уступив по этому показателю лишь Великобритании 165 миллиардов и Соединенным Штатам 110 миллиардов. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 77 копеек, на завтра 26,69. Курс евро на сегодня 34,25, на завтра 34,36. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают 1 доллар 28 центов.
Экономическая панорама Михаила Соленкова. И в завершение этого часа нашей программы вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Кто не работает, тот получает настоящее удовольствие, считает все большее число американцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Они наверняка не слыхивали о термине «тунеядец». В их собственной трактовке они «добровольные безработные». Они мужчины, им от 30 до 50, они полны сил и нежелания работать. При этом они совсем не богаты, и их уже миллионы. появление в обществе работоголиков новой прослойки безработных вызвало повышенный интерес социологов. Откуда эти люди родом? Рассказывает Владимир Морозов.
По данным статистического управления, сегодня в Америке не работают около 13% мужчин в возрасте от 30 до 55 лет. В конце 60-х годов эта доля составляла всего 5%. Большинство из них имеют диплом об окончании средней школы, но в их число вливается все больше людей с высшим образованием, говорит 53-летний Эллен Бегелоу. «30 лет я был разнорабочим на металлургическом заводе. Получал $50,000 в год. Это неплохо, но мы пахали по 40-50 часов в неделю. Я больше никогда не стану работать в таких условиях». Собственно, если бы его не сократили, Эллен Бигелоу работал бы на заводе по-прежнему. Но по мере того, как тяжелая промышленность уплывала из Америки в страны третьего мира, американцы лишались хорошо оплачиваемой работы, которая, кроме того, давала и медицинскую страховку. Сегодня найти такое место все труднее. Какое-то время Эллен преподавал в местном профтехучилище, потом ставки урезали и там. Идти продавцом в Макдональдс он считает ниже своего достоинства. На что живут они с женой? Заняли деньги в банке под залог своего дома. По $7,000 в год тратят семейные сбережения, которых осталось только 60 тысяч. «Если станет совсем туго, если мы не сможем жить без заработка, то я что-нибудь подыщу. На полный день или на часть дня. Но работа больше никогда не будет тем, что определяет меня как личность». Что же его определяет? «Мой труд никто не ценит», — говорит Эллен Бигелоу. «Зато я научился ценить свое свободное время. Чем он занимается с утра до вечера? Ну, во-первых, больше спит. По статистическим данным, эта группа населения проводит в постели на 80 минут больше, чем те, кому утром надо бежать на службу. Потом Эллен Бигелоу часа два играет на пианино, прочитывает по 2-3 книги в неделю, пишет детективные романы и сам, но пока их никто не издает». Как относится к такому распорядку дня мужа 47-летняя Кэтлин Бигелоу? «Да, иногда бывают времена, когда я хотела бы, чтобы он искал работу. Ведь я-то вот постоянно ищу. Но мне нравится видеть довольное лицо мужа, и я не собираюсь его ни к чему принуждать». До автомобильной аварии она была разнорабочей на небольшой фабрике. Пенсия по инвалидности составляет $1000 в месяц. Кроме того, Кэтлин немного подрабатывает. Она делает и продает домашнее печенье, шьет на своих соседей. По данным статистики, мужчины в ее положении печенье не пекут, а живут на пособие. Но они не симулянты. Их инвалидность не придумана. Это могут быть боли в спине, слабое сердце, душевные болезни. Но большая часть этих симптомов не остановила бы людей, если бы им предложили хорошо оплачиваемую работу. Сегодня таких людей в США 6,5 миллионов. В 1990 году было вдвое меньше. Вот что думает о них моя соседка Роуз. «Не для того я выходила замуж, чтобы содержать мужчину. Пусть он меня содержит, иначе он мне не нужен. А без мужа я и сама могу себя содержать. Как только он бросит работу, мы разойдемся». Да, положение тех мужчин, которые сидят на шее у жены или подруги, очень нестабильно. Работающие женщины их часто бросают. Неудивительно, что среди мужчин, безработных по собственной инициативе, 60% не имеют семьи. Они или разведены, или никогда не были женаты. В заключение стоит добавить, что, так сказать, потерянное поколение мужчин существует не только в Америке, но и в развитых странах Европы и в Японии. По мере того, как трудовую армию покидают представители сильного пола, туда вливается все больше представительниц пола прекрасного. Бедные женщины.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мужскую партию счастливых безработных исполняет группа «Зиггинс». Песня «Безработица» — это замечательно. It's great to be unemployed. It's fun for a girl and a boy. It's great to be unemployed. And if you didn't guess it, we're unemployed. It's great to be out of work. I sit around the house in an undershirt. I'm waiting on some type of government check. And I've seen every single Star Trek. Let's all talk on the telephone before it's just connected. They find macaroni cheese if I was dissected.
Весьма оптимистическая история о прелестях безработицы и сидения дома завершила вторую часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» и, соответственно, и этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы, и главная его тема детективная, но связанная прямиком с искусством. Вы уже догадываетесь, речь пойдет о краже ценных экспонатов из Эрмитажа и о расследовании этого дела. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 000.